486 день. Остров Сахарный. Много еще было суеты вчера. Как только пришли на узел связи, с НП на Васином острове сообщили о подходе каравана слободчан. Понеслись встречать. И началось. Размещение, разгрузка, перегон домашней скотины, которой был забит отдельный большой самоходный плот. Слободчане, словно цыгане, разместились своим табором на выделенном участке и сразу застучали топоры, зазвенели пилы. Отец Андрей, всегда щедрый на разговор, был сосредоточен, волновался за людей. Со мной он лишь поздоровался, пообещал, что как только маломальски устроит всех, то обязательно придет в гости, так как есть о чем поговорить. На хутор пришел поздно и застал Свету за купанием Алешки. Я присел за стол и просто смотрел на эту идиллию, пока баба Поля не толкнула меня тихонько, поставив на стол тарелку с борщом. Уложив Алешку, Света присоединилась к ужину и рассказала, что Макарыча прокапали, и он даже хотел сбежать, почувствовав себя немного лучше. Но его не пустил Григорий. Диагноза четкого нет. Возможно, что-то с почками, возможно, какая-то инфекция, которая имеет сильное токсичное воздействие на организм. В общем, пока стабилизировали. Постельный режим на неделю и понаблюдают заодно. Старшие дети и баба Поля уже улеглись. Михалыч умчался отцу Андрею помогать, заявив Полине Андреевне, чтобы на ужин его не ждали. Ага, как в том анекдоте. Дорогая, я на конференции, у нее заночую. А если серьезно, то дел у Михалыча теперь прибавится. Но ничего, у нас теперь и людей прибавилось. Медтехники всякой много, только работать на ней некому. После ужина мы со Светой уединились во дворе. Обнявшись, сидели на лавочке и пили яблочный сидр. Есть лаборатории, реактивы, а лаборантов нет. Хорошо, что Гриша врач от Бога и многое умеет. Да и эта новенькая женщина, что из сектантов, которая детский врач, уточнил я и посмотрел на черно-синий купол звезд. Глубоко и полной грудью вдохнул прохладный ночной воздух. «Да, Татьяна Андреевна», – Света кивнула. «Очень серьезная дама, кстати. Она и анализы может сделать, несложные, конечно». «Будем наполнять штат медицины», – сказал я и зевнул так, что чуть челюсть не вывернул. «Пойдем спать. На тебе на самом лица нет». Света нежно поцеловала меня в губы, и я уловил запах яблок. Вчерашний день вымотал так, что сегодня я проспал до обеда. Юра, который привел на смену бойцов из охранения, сидел во дворе вместе с посыльным из форта. Света, уходя утром на Иртыш, совершила диверсию, выключив мою радиостанцию. «Доброе утро!» Посыльный, совсем молодой, коротко стриженный, жилистый парнишка, сразу же подбежал ко мне, как только я вышел во двор.
«Вас вызывают все с утра, вы не отвечаете, а вот товарищ старшина меня не пускает. На аэродром вертолет прибыл из Верховий, Эрик».
«Тихо, не тараторь!»
Выставил я ладонь вперед. «Возвращайся в форт, я скоро буду».
«Есть!»
Посыльный покосился на Юру, хапнул стоящий у низкой ограды велосипед, вскочил на него и попылил по дороге. С этого момента все закрутилось. Было большое организационное совещание в форту. И с этого дня, можно сказать, Сахарный обзавелся своими собственными ВВС во главе с Вячеславом Николаевичем. В парке два вертолета. Но по предварительному соглашению Ганшин был готов передать нам в пользование и Аннушку, но попросил взамен генерирующих мощностей. Нам было что ему предоставить. И в этот же день в Верховье была отправлена «Аврора» с грузом. Вагонные генераторы, горючка для Ан-2 и экипаж для перегона самолета к нам. Но один пилот и штурман остались у Ганшина для продолжения разведки и как дежурный экипаж. К-27 с Иртыша был обслужен, заправлен и перемещен своим ходом на аэродром. И, со слов наших летунов, он был в идеальном состоянии. Также были даны шифрованные радиограммы в Восточный форт, на Железку и Фиме, на Тартугу, о подготовке вертолетных площадок. Будет возможность оперативно перебросить личный состав и необходимые грузы. И Мишку, и Кашку вооружили. Максим выделил по ПКМ с двойным боекомплектом. А в кабинете совещаний в форту, куда я вошел в момент, когда там собрался наш военный костяк, чуть ли не молнии от потолка до пола проскакивали.
«А кто ответственность на себя возьмет? Там все же и простые люди есть!»
Срываясь на крик, спросил наш прокурор присутствующих.
«Что за шум, а драки нет?»
Я прошел в кабинет, Юра вошел следом.
«Сергей Николаевич, я, конечно, все понимаю, но оперативный план Максима чрезмерно агрессивен».
«Стоп! А что, собственно, обсуждаете?»
Я прошел к тумбочке, на которой стояла трехлитровая банка с чистой водой и несколько стаканов, и налил себе попить.
«Зачистка новой земли!»
Прокурор сокрушенно опустился на лавку. Я осмотрел всех присутствующих, а именно взведенного как пружина прокурора. Максима, который тоже раскраснелся не на шутку. Эрик, скучая, что-то чиркал карандашом в потрепанном блокноте.
«Понятно».
Утолив жажду, я присел за стол.
«А что сейчас происходит?»
«Заседание штаба арм...» Максим запнулся, но потом нашелся. «Заседание оперативной группы по обороне».
«Замечательно», – кивнул я. «А кто входит в группу?»
«Николаич, ну мы же вводные отрабатываем».
Василий, что до этого тихо сидел в углу и курил самокрутку в окошко, подал голос.
«Зашибись. А кто, собственно, эту группу сформировал?»
«Ну, мы как-то... мы...»
«У вас какие функциональные обязанности?»
Обратился я к прокурору.
«Так, обеспечение правопорядка и на время болезни Алексея Макаровича безопасность острова».
«Вот и займитесь!»
Чуть повысил голос я.
«Вы каким боком к войсковым операциям?»
«Простите,
у нас на острове, если вы не в курсе, почти 800 человек новых переселенцев. Нам нужны анкетные данные на каждого».
«Понял». Прокурор встал из-за стола и широким шагом покинул кабинет.
«Спасибо, Сергей Николаевич».
Открыл было рот Максим.
«Макс, вот ты тут кто?»
«То есть?»
«То и есть. Ты главный повар на всей этой армейской кухне. Понимаю, задач много. Новые вводные поступают через день. Но ты начштаба. Что вы тут устроили?»
«Вот он, наверное, сидит и думает, как русские Гитлера победили». Кивнул я на Эрика, на что тот еле заметно улыбнулся и продолжил свои каляки-маляки в блокноте.
«А с обучением ДШБ решили?»
«Так точно.
Учебные стрельбы и обучение артиллерийских расчетов?»
«В процессе», — ответил Максим.
«Ясно. Эрик, как тебе задача, на тебя возложенная?»
«Сложно».
Эрик встал.
«Необходимо работать с людьми, как это...»
«С личным составом», — шепотом подсказал Максим.
«Да, так, военных мало.
Зато людей, умеющих стрелять и стрелять хорошо, достаточно. А еще не любят наши островитяне, когда им спокойно жить не дают, аж до зуда в неприличных местах.
Тяжело за короткий срок подготовить штурмовой отряд из гражданских».
«Эрик, а ты попробуй. У нас большинство гражданских служили, так что дерзай».
«Так точно, попробую».
«Серег, Сергей Николаевич!»
– прошипела станция на поясе Мишкиным голосом.
«На связи!» – ответил я.
«Работы по Иртышу закончены. Хрен с места сдвинется. Разве что волна опять случится».
«Сплюнь!»
«Тьфу-тьфу-тьфу! Так мы дальше в каком режиме?»
«Пока отдыхайте. Позже отправлю к вам на проворный нашего прокурора. Он познакомит тебя с ребятами из поисковой группы. Они все расскажут. Оставят координаты. Возглавишь операцию по топливу. В общем, Антон Васильевич введет тебя в курс».
«Понял. Только это, Серег, отдыхать это хорошо. Но что я, что мои люди тут какой статус имеют? А то нас дальше пирсов не пускает никуда».
«Эту формальность сегодня же решим. Хочешь, поживешь пока в моем доме?»
«Нет, я тут с мужиками уж буду. Одна артель все же».
«Понял тебя. Жди Антона Васильевича».
«Отбой».
Я покинул форт, оставив записку с новыми вводными для прокурора Павлу в канцелярии. В записке я распорядился отправить вертолетом отделение бойцов к месту обнаружения сталкерами нефтебазы, подготовить группу, технику и флот для перекачки и отправки на сахарные ГСМ, руководство операции поручить Михаилу, а также решить все формальности со всем экипажем проворного. Глава 8. День 493. Остров Сахарный. Неделю только и занимался контролем радиоперехватов. Присутствовал на заседании оперативного штаба, а также занимался велоспортом, разъезжая между объектами островной инфраструктуры, теми, что в процессе строительства. А сегодня утром, проводив Свету до Иртыша, забрал оттуда выписанного на амбулаторное лечение Макарыча.
Но хоть порозовел немного. Порадовался я за особиста, когда мы топали позади Юры в сторону форта.
Я раньше хотел, но Григорий...
И правильно, туго без тебя, Макарыч. Так что ты нам нужен здоровый, полный сил и энергии.
А как же выражение про то, что незаменимых нет?
Идиот придумал это выражение. Пока шли до форта, болтали, и выяснилось, что практически с первого дня госпитализации Макарыч мониторил ситуацию. Павел, оказывается, дважды в сутки прибегал к Макарычу на доклад. А я уж думал, что сейчас до обеда буду доклад по оперативной обстановке делать. А оно вот как. Как банально ни звучит, но старая школа.
Сегодня нужно сделать пару важных дел. Я сегодня, край завтра, отбываю в Лунёво.
Макарыч перебирал стеклянные баночки и коробочки на полке возле кипятильника в своих застенках.
Ну и кто весь чай выпил?
Ох, прости, Макарыч. Я достал бумажный кулек из набедренного кармана бриджей в прошлом обычной армейской флоры. Каюсь, я тут оккупировал твои застенки. Вот, держи, у Володи выпросил.
О, другое дело.
А что в Лунёво?
Помнишь про перебежчика информацию?
Да, конечно.
Так вот, опер, которого я привлек к себе на время усиления службы безопасности, кстати, я бы его рекомендовал своим замам.
Толковый?
Хороший опер. Аналитический склад ума. Есть опыт внедренческой работы. Считай, та же разведка. В общем, грамотный парень. Так вот, капитан Шоно провел необходимые мероприятия. Мне осталось только встретиться очно с тем беглым спецом, а там по результатам.
Значит, все же твои коллеги бывшие.
Не совсем.
Залив кипяток в заварной чайник, Макарыч присел рядом со мной за рабочий стол.
Он из военной разведки. А в целом у нашего заклятого друга АА основной костяк – это бывшие служащие силовых подразделений специального назначения разных ведомств.
Это что же получается, что аккурат перед волной кто-то собрал кучу спецов-силовиков в одном месте?
Нет, Сережа. Бывшими они были уже до волны. Скажи, ты что-нибудь слышал, например, про Black Waters?
Слышал. Наемники.
Так вот, основной костяк группы АА – это сотрудники аналогичной фирмы.
Подожди, Макарыч, так у нас до волны наемничество – это уголовщина чистой воды.
Все так. Но если интересы государства требуют выполнения определенных задач, то государство закрывает глаза на многие вещи. Давай попьем чайку, пока я сводки радиоперехватов читаю. А ты вот это почитай.
Макарыч достал из своего планшета сложенный вдвое листок и пододвинул мне.
Краткая справочка, которую я подготовил, отлеживая бока в госпитале.
Я начал читать ровные, написанные аккуратным почерком строки. И чем дальше читал, тем сильнее шевелились волосы на голове. Из справки следовало, что по предварительной информации от человека из Лунёва мы имеем дело с оперативной группой одной из частных военных компаний. Основной костяк группы около 50 человек. Специализация – проведение операций по обеспечению безопасности, как на суше, так и на море. До волны ЧВК производила профессиональную конкурентную разведку и оказывала услуги военного консалтинга. Официально ЧВК работала в зонах с нестабильной политической обстановкой, в основном на Ближнем Востоке. Создатели этой ЧВК – профессиональные кадровые военные, офицеры запаса ГРУ и ФСБ, прошедшие не одну горячую точку и имеющие высочайший уровень командного взаимодействия. Штаб-квартира располагалась в Питере. Также были представительства в Шри-Ланке, Турции, Германии и Кипре. В последнее время в спектр предлагаемых услуг входила охрана нефтегазовых объектов и аэропортов, сопровождение конвоев в зонах конфликтов и грузовых судов в пиратоопасных морских районах, а также разминирование, военная подготовка, разведка и анализ.
«Что, страшно?»
– спросил Макарыч, когда я положил лист. «Погано. Погано то, что, как у тебя написано, кадровые военные в такой блудняк ввязались.
А что ты хотел, Сережа? Над нами теперь нет судов, прокуратур и прочих сдерживающих факторов. Эти люди обучены только одному. А в последнее время...» Привыкли получать за свои навыки весьма неплохие деньги. И вот мир рухнул, шаблоны разорваны, а натура уже с гнильцой. Зная свои возможности, зная где, что и как искать, они занялись тем, что умеют. А чтобы не было скучно и неинтересно, спихнули в народ кучу оружия и боеприпасов,
не забывая устраивать всякого рода провокации и подогревать хаос.
«Это тот перебежчик так раскололся?»
«Ну, выглядит именно так. Хочется верить, во всяком случае. Но моя натура не позволяет мне это делать. Парня совесть замучила, и он немного приоткрыл карты, дабы заинтересовать нас на диалог».
«Заинтересовал. Факт».
«Артур Андреевич – это как раз руководитель оперативной группы, той самой ЧВК. У них был контракт с Роснефтью. Двигались на сухогрузе и везли некое оборудование в Латинскую Америку. Тут волна и притащила их на территорию материка. Командир из бывших грушников многое знает, но человек авторитарный, жадный. А после волны, как осознал масштаб случившегося, вообще с катушек слетел, понимая, как можно хорошо жить с собственной маленькой армией спецов.
В лесном вроде улеглось, и что ты думаешь, он успокоится?»
«Сомневаюсь. Кстати, от нашего человека в лесном радио. Аслан просит разрешения приехать к нам и забрать семью».
«Пусть приезжает». А у самого мысли галопом неслись вокруг этого Артура Андреевича.
«Пока не забивай голову. Вернусь из Лунева, будем принимать решение. Все, что мы могли предпринять в плане безопасности Сахарного и наших людей, мы уже сделали».
«Ладно». Я тяжело вздохнул. «Согласен. Ситуацию надо отпустить до той поры, пока не появится максимально ясная картинка».
«Вот и правильно. Еще по чайку?»
«Да»,
– ответил я и услышал, как над островом в сторону аэродрома полетел вертолет. «О, у меня времени только пообедать», – Макарыч показал пальцем на потолок. «За мной борт прибыл». Вместо чая быстро составили служебную записку на ближайшее производственное совещание, которая носила рекомендательный характер и адресовалась начальникам служб. Ее содержимое было примерно следующим. Обратить особое внимание на технологии, материаловедение, геологию, образование, каталогизировать литературу и носители информации, строительство жилья и выделение участков на Сахарном прекратить, начинать внедрение плана по освоению Васиного острова. По предварительному плану главного инженера, на утвержденных ранее территориях, спланировать участки под жилую застройку и инфраструктуру быта, кроме закрытой зоны по руслу бывшей речки. А потом Макарыч меня вежливо выставил, сославшись на необходимые процедуры в госпитале и срочное отбытие в Лунёво.
22.11.
Я прищурился на солнце, выйдя во двор форта.
«В канале»,
– прошипела в ответ радиостанция. «Пойдем, у меня свидание запланировано».
«Понял, иду».
Дождался Юру у ворот, и мы покатили на велосипедах через территорию складов и промзону вниз, к Иртышу. Там оставили двухколесный транспорт на свежей отсыпке пирса, на который был спущен трап с борта госпиталя, наверх. «Здравия желаю!» – встретил нас на палубе дежурный из караульной службы форта и поинтересовался. «Доложить о вас начальнику госпиталя?» «А есть связь со стоматологическим отделением?» «Конечно», – ответил он и указал глазами на телефонный аппарат кабельной АТС в специальном углублении стены надстройки.
«А номер какой?» – спросил я, когда с приличным усилием выдернул трубку из крепления.
«91».
«Круто! Ты все номера помнишь, что ли?»
«Что вы, Сергей Николаевич!» – рассмеялся боец и кивком указал на небольшую текстолитовую пластину рядом с телефонным аппаратом.
«Стоматология».
Сквозь какой-то фоновый шум донесся звонкий голос Светланы.
«Разрешите вас пригласить на обед? Очень кушать хочется».
«Ой, Сережа, конечно. Мы с Аленой как раз собирались к рыбакам сходить и перекусить. Саша забегал, он тоже там будет».
До съезда оставалось совсем немного времени. Желая провести обед до наступления жары, посетители в рыбном ресторанчике заняли почти все столики на двух открытых верандах с видом на море. Если честно, то раньше, когда тут стоял единственный навес и мангал из камней, вид на море был. А теперь это вид на нашу морскую военщину. Строящийся ремцех с перспективой на маленькую верфь и, как вишенка на торт, угольный терминал. Вот поэтому в служебной записке и были новые рекомендации. «Саша!» Крикнула Алена супругу, когда увидела его за одним из столиков компании Иваныча, боцмана Строганова и Чернышова. В ответ Саша помахала нам рукой, приглашая за стол. Вдруг сверху что-то пискнуло, щелкнуло эхом.
Раз, раз, внимание!
Донеслось из динамика на столбе рядом с ресторанчиком.
Говорит оперативный дежурный форта. Сегодня запланированы учебные артиллерийские стрельбы в районе острова Каменный.
Смотри-ка, прокомментировал Юра. Заработала Пашкина шарманка.
Вообще-то она уже давно работает.
Горой вырос за нами Федор в сопровождении целой бригады своих работяг.
Привет, Николаевич.
О, привет. Я пожал Федору руку. С нами пообедаешь?
Не, я с ребятами сейчас на вынос возьму. Тут и так уже как селедки в банке. Под навесом погрузочного пирса перекусим.
Пробасил он в ответ. Привет, герой, как здоровье? Спросил я вероятного зятя Иваныча, усаживаясь за стол. Еще неделю и заступаю на первую вахту на НП.
Ну и отлично.
Расселись. Пока Света на свой вкус сделала заказ курносой девушке-официантке, я еще раз осмотрелся. Все-таки, что бы ни происходило, а человек приспособится. Отчего-то вспомнилась Владивостокская набережная, начало 90-х. Мне на мгновение показалось, что я даже уловил запах пива и шашлыка, хотя шашлыком пахло по-настоящему. Вон парень у мангала картонкой машет на угли.
«Проголодался?» – приземлил меня Иваныч. «Как там наше доблестное КГБ?»
«Нормально, рвется в бой», – ответил я, продолжая рассматривать посетителей. Весьма конструктивно провел утро в застенках.
«Шушукались, значит?»
Иваныч уже закончил с обедом, судя по пустой тарелке. Потягивал овсяный квас из граненого стакана и с удовольствием пыхтел трубкой. «Не без этого», – подмигнул я ему. С севера донеслись звуки выстрелов, а через несколько секунд и звуки разрывов.
«Расточительство!»
– покачал головой Юра, принимая тарелку с подоспевшей официантки.
«Но другого способа нет». «А вы что тут замышляете?»
– спросил я Сашу, обратив внимание на его рабочую тетрадь на краю стола.
«Паровик! Будем на новую баржу ставить паровик!» – не без гордости ответил Саша.
«Ага», – подтвердил Иваныч. «И два грибных колеса, и пойдет наша баржа, как севрюга по Волге».
«Кто-кто?» – подал голос Строганов.
«Америка России подарила пароход, с носу пар, колеса взади».
Вдруг запел Иваныч и рассмеялся.
«Что, боцман, не смотрел кино?»
«Какое? Волга-Волга», – подсказал я ему и продолжил в манере Иваныча.
«И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход».
«Не, Кэп, это ты у нас динозавр, а я такое не смотрел».
«Понял, Серега, я динозавр. Ой, чую я, что боцманская команда на большую приборку нарвалась».
«Конечно, динозавр», кивнул я. Снова донеслись звуки двух выстрелов из зоны учений, что была в 10 километров от Сахарного.
«Эх, сговорились».
С наигранной досадой произнес Иваныч, а потом добавил уже серьезно.
«Я, кстати, Саше еще одну тему для размышления подкинул».
«По поводу?» – спросил я и покосился на Свету, подумав, вот и пообедал с женой, а та уже о чем-то шепталась с Аленкой и хихикала.
«Помнится, в бытность свою командиром БЧ-4, когда стояли в ремонте, пришлось в дальзаводе пообщаться с одним дедом, который был весь из себя заслуженный, герой труда и ветеран. Так он рассказывал, что япошки на своих подводных лодках в качестве вспомогательных и резервных двигателей используют двигатели Стерлинга».
«И что это за зверь?» – уточнил я, разобравшись с тушеной картошкой и придвинув к себе тарелку с овощным салатом.
«Двигатель внешнего сгорания, если в двух словах».
«Да, я тоже что-то такое помню», – выплыл из каких-то своих мыслей Саша. «Читал я про это».
«Я тебе наброски подготовлю с описанием, думаю, разберешься», – сказал Иваныч. «А там уж экспериментируй».
Послезавтра совещание оперативной группы. Наклонился я к Иванычу. «Твое присутствие обязательно. Не планирую ничего».
«Договорились»,
– тихо ответил он.
«Мне и тут, у стенки, есть чем заняться. Студенты ждут лекций, да и у двоих на судовождение надо экзамены принять».
«Вот и хорошо. Ладно, вечером увидимся». Света чмокнула меня в щеку.
Расплатишься за девочек?»
«Конечно». Продолжая что-то бурно обсуждать, Света и Алена направились в сторону Иртыша. «Я после обеда к отцу Андрею хочу прогуляться. Составишь компанию?» Спросил я Иваныча, при этом провожая взглядом Светлану.
«Пешком не пойду. И на велике тоже не поеду»,
категорично заявил Иваныч.
«Хотя с удовольствием поручкался бы с этим правильным сектантом».
«Береговая охрана может подбросить», ответил я и кивнул на швартующуюся Аврору. «А там, по западному склону, от створного знака идти минут 10, и склон не крутой».
«Тогда согласен».
Аврора на среднем ходу двигалась вдоль берега. Я, Иваныч и Йора расположились на открытом мостике, прячась от палящего солнца под брезентовым навесом. Я обратил внимание на то, как сильно сократился экипаж нашего бывшего флагмана. Капитан, бывший таможник из Находки, совсем молодой парень, 25 лет, но весьма суровый и ответственный. Один моторист, но он прикомандированный, перемещается по нашему флоту согласно графику дежурств. Он из Сашиной команды. Боцман с помощником и отделение бойцов из форта. Тоже дежурит в береговой охране сменами. Вооружение «Авроры» тоже немного изменилось. На баке и на юте лишь крупнокалиберные пулеметы. А на открытом мостике в оружейном ящике, на котором мы втроем расселись, лежал РПГ-7 с боекомплектом. Как только обогнули южный мыс, сразу показался скалистый пологий берег очень маленькой бухты. Там была суета. Строилась площадка нового угольного терминала. Так уже без моего участия решили мужики на совещании. И правильно. Место здесь удаленное от жилья. Берег открытый и бухточка, хоть и маленькая, но глубокая.
«Иван Иваныч!» – высунулся в иллюминатор капитан. «А вы оттуда как потом возвращаться планируете? У меня в следующий раз обхода острова не будет. Пойду забирать с учения артиллеристов».
«Доберемся как-нибудь», – ответил я за Иваныча.
«Ну, добро!»
На небольшом плавучем пирсе у западного створного знака, спустя час пути, нас встретил один из двух наблюдателей с НП. Юра с ним поздоровался, перекинулся парой фраз, и мы потопали по тропе, серпантином поднимающейся по крутому склону. Я обратил внимание, что почти весь бурелом и сухие стволы по склону вычищены. Наверху сопки лебедка, с помощью которой и поднимались спиленные деревья.
«Старые деревья почти все высохли», – прокомментировал Юра картину вырубки. «Молодые кое-как приспособились к новому климату».
«Да, и в целом растительность изменяется. Я остановился, отдышался, крутоват подъем. Больше кустов, травы и цветов каких-то доселе неизвестных. Хорошо, что у нас тут еще влажность более-менее. Те летуны, что от Ларионова дезертировали. Слыхал, что рассказывали?»
«Ага», –
кивнул Юра. «Ну вот, нам тут еще грех жаловаться. С климатом, считай, подфартило».
«Не, мужики, погодите!»
Иваныч присел на толстый пень у тропы, снял тельняшку и утер пот на лице.
«Куда вы разогнались-то?» «Иваныч, да немного осталось, метров 200». «Да иди ты, Юра! Это ты у нас спецназ, а я человек старый, в задницу раненый. Так что погодьте, дайте отдышаться. Что-то мы прям как паломники на эту, как ее... «А, Голгофу, во!»
«Но так и непростых людей идем проведывать». Улыбнулся я, положил планшет на землю, присел рядом с Иванычем и протянул ему фляжку.
«Придумал!»
Иваныч кивком поблагодарил за живительную влагу.
«Выпрошу у Михалыча коньяку. Саша мне двухколку смастерит, и буду я первым извозчиком на Сахарном. Озолочусь!» «Опоздал, Иван Иванович!»
Юра повернулся к нам спиной, достал из-под сумка маленький китайский бинокль и осмотрел горизонт на западе.
«Тебя, пасечники, опередили. Слышал я, что артель перевозчиков у них уже собралась. А Саше заказали 2 фургона изготовить 7-метровых. Вот как надо, а ты двуколочку. Так, Николаич, глянь, похоже, Аслана буксир».
Юра передал мне бинокль, и я стал рассматривать судно на горизонте.
«Да, вроде его». «К нам?» – поинтересовался Иваныч. «Вероятно. Он собирался за семейством своим. Что, отдышался? Пошли?»
«Пошли!»
Иваныч скрутил тельняшку в колбаску и повесил себе на шею. Поднявшись, наконец, на вершину сопки, по широкой, утоптанной тропе, мы прошли через лес еще с полчаса, наслаждаясь тенью, и вышли к...
«Комсомольская стройка!»
– поразился Иваныч, подсказав мне слово, которым можно описать увиденное. В широкой седловине на несколько гектаров вокруг двух больших армейских палаток, как муравьи, трудились люди. Уже угадывались очертания спланированных улиц, были видны несколько срубов по 2-3 венца, штабеля леса. Люди таскали бревна, пилили, строгали и рубили лисины, распускали их на доски. Отовсюду доносился шум стройки, голоса, дымились костры, у которых суетились женщины. «А где отца Андрея найти?» Поинтересовался я у группы мужиков, что обдирали кору с бревен на окраине Новой Слободы. «А вон там!» Загорелый, как негр, парень, на котором из одежды были только кожаные сандали и выцветшие семейные трусы, указал на группу людей слева, где в наскоро установленном тесном загоне толкались боками коровы, лошади, овцы и козы. «Спасибо!» В ответ парень кивнул и продолжил снимать кору с бревна, остро отточенной штыковой лопатой. «Бог в помощь!» Громко сказал я, когда мы подошли к столу под навесом. Все было изготовлено из нестроганных разнокалиберных досок, а на столе, прижатый камешками, лежал кусок обоев, на котором угадывался весьма неплохо нарисованный генеральный план застройки.
«Сергей Николаевич, Иван Иванович!»
Отец Андрей, обернувшись, широко раскинул руки и пошел к нам навстречу. «Масштабно!» Поздоровавшись с отцом Андреем, я кивнул на рисунок на столе.
«А как иначе, Сергей Николаевич? Мы ведь, храни вас, Господи, теперь тут навсегда. И детям нашим, и внукам, и правнукам должны почин такой наметить, чтобы им жить хотелось, чтобы земля родная под ногами и чтобы уют в доме».
«Согласен. Ну что, отдохнете от трудов праведных? Уделите немного времени».
«А пойдем вон в палатку, там и чаю попьем, там и ваш Антон Васильевич и Федор Михайлович сейчас».
«А тенек – это хорошо», –
обливаясь потом, ответил Иваныч. Прокурор наш со мной поздоровался весьма прохладно, обиделся. Ничего, понимать должен, что его дело – это правопорядок и дела комендатуры, а оперативный штаб – это совершенно другая кухня. Михалыч что-то бойко обсуждал со старичком, который был, собственно, на него чем-то похож. Увидев меня, подскочил.
«Николаич, ты прям вот вовремя!»
«Что такое, Федор Михайлович?»
Отец Андрей хохотнул.
«Не агитируется наш Сан Саныч за советскую власть?»
«Ни в какую!»
Михалыч притопнул ногой и улыбнулся в усы.
«Ну, присаживайтесь, гости дорогие!» «Куда получится? Нам тут пока особо не до уюта. А я сейчас ребятню попрошу, чтобы сбегали за чаем».
Отец Андрей показал на ящик рядом с длинным столом. «Как дела, Антон Васильевич?» Я присел рядом с прокурором. «Осталось еще 72 человека проанкетировать, а на текущий момент вот обзорная справка». Он перебрал несколько листков в стопке на столе, выудил оттуда пару и протянул мне. «Спасибо, ознакомлюсь. А пока в двух словах что скажете?»
«Если важно мое мнение, то сначала надо определиться со статусом всех переселенцев из Слободы, а то вон Федор Михайлович с Сан Санычем уже тельняшки рвут».
«Сейчас и определимся. А обиды свои, Антон Васильевич, засуньте пока подальше. Не время сейчас». Тихо сказал я прокурору, на что он сделал вид, что не услышал.
«Вот и чай».
Отец Андрей вошел в палатку с большим армейским алюминиевым чайником. Следом за ним двое ребятишек лет по 10 занесли плетеную корзину со стаканами и чем-то завернутым в вафельное полотенце.
«Тут вот бабы, оказывается, пирожков настряпали».
Чайник пошел по кругу, стаканы наполнились ароматным напитком из трав. В палатке установилась тишина на некоторое время. Все словно ждали чего-то. Хотя чего, было давно понятно. Я отпил чай, отметив, что он очень вкусный, и сказал, прервав затянувшееся молчание.
«Отец Андрей, мне очень приятно, что вы приняли от нас предложение о помощи и всей Слободой переехали к нам. Еще с первой нашей встречи вы произвели впечатление в первую очередь человека думающего. Человека ответственного и смелого. Сразу хочу спросить, как вы видите свою жизнь здесь?
Так, а как ее еще можно видеть?
Удивился Андрей. Потом, как что-то вспомнил, похлопал по карманам широких штанов. Извлек оттуда толстый блокнот, из блокнота сложенный в несколько раз лист бумаги. Развернул их и стал искать что-то глазами.
«А, вот, тут уже все подписано. Правда, места для всех подписей не хватило, мы свои листы вложили».
«Это что?» Я взял у Андрея бумаги, которыми он важно потряс в воздухе и протянул мне.
«Протокол первого собрания основателей Восточного архипелага»,
сказал Иваныч, узнав документ.
«Ага, теперь понял»,
ответил я, разглядывая сотни подписей на нескольких измятых листках.
«То есть вы и ваши люди полностью принимаете законы архипелага?»
«Да чего там?» – подал голос Сан Саныч. «Пока добирались сюда, времени уйма была, обсудили и решили, что одну судьбу нам Господь дарует, а законы у вас понятные, простые, людьми и для людей писаны. Вот токма непонятно мне, что со скотиной теперь делать».
«Это наш Сан Саныч Ипатьев»,
представил мне двойника Михалыча отец Андрей.
«Он у нас ветеринар, а в Слободе всем скотным двором заведовал».
«Ага», я кивнул. «Очень хорошо, что ветеринар и что с Михалычем. Я так понял, уже нашли общий язык».
«А все же чего со скотиной? Как быть-то?»
Не унимался Сан Саныч.
«У нас она вся общая в стаде».
«Что хотите, то и делайте. Скотина ваша», ответил я. «Хотите, сами ей занимаетесь, хотите, людям своим раздайте, а хотите, можете в колхозное стадо передать. Только тогда, я уверен, Михалыч затребует от вас рабочих рук».
«Конечно!»
– встрепенулся Михалыч.
«Мы ж и так у себя еле как управляемся, а тут еще вон сколько животины всякой».
«Ну, этот вопрос предлагаю вам обсудить самостоятельно. Я посмотрел по очереди на Михалыча, потом на Сан Саныча. Желательно без мордобоя. И главное, без большой пьянки. Смотри мне, Михалыч».
«Хе, разберутся, деды».
Отец Андрей хохотнул и посмотрел вслед выходящим из палатки Михалычу и Сан Санычу. А потом стал серьезным и спросил.
«Я так понимаю, судя по обстановке, что в ближайшее время придется за оружие браться и кровь лить».
«Не знаю, как у вас до отъезда, а мы тут с оружием не расстаемся», — сказал Иваныч.
«Всякое было, но в последнее время давить нас крепко стали. И бандиты, откуда взялись, непонятно, и артельщики. Много силы стало у них, и не забыли они нам ничего. Так на время затаились. Пирожки, пирожки-то берите».
Отец Андрей придвинул к нам миску с пирожками.
«Вот, значит, а потом уж как от вас радиограмму с приглашением получили, то стали собираться по-секретному, да по-тихому. Не все, правда. Осталось несколько семей в Слободе. Собрались, значит, ночью погрузились и ушли рекой. А в устьях уже нас ждали ребятки, которых прислал Макарыч. Храни его Господь. Так что дальше жить тут будем. Людей у нас всяких много. Все пригодятся. А я вот часовенку тут построю. Все же нужное место, где человеку, верующему, с Богом поговорить. У нас тут есть от разной веры люди»,
сказал Иваныч и откусил пирожок.
«Вкусно. А мне разницы нет. Я вот часовенку срублю, и пусть любой приходит с верой своей»,
— ответил Андрей. «Ну что, Антон Васильевич, теперь вам понятен статус переселенцев?» — спросил я и передал прокурору подписанные листы. «Задокументировать все и передать Павлу в архив комендатуры». «Теперь понятен. Тогда в двух словах. Специалистов, в которых мы остро нуждаемся, среди переселенцев мало. Но есть порядка 40 человек призывного возраста, 112 несовершеннолетних, присутствуют уже состоявшиеся ремесленники, есть артель столярная. Я вам более подробно все изложил в справке». Гоняли чаи еще часа полтора. Отец Андрея рассказал, как последние пару месяцев на них оказывалось давление разного рода. Даже кто-то из прибывающих рекой торговцев пытался распространять наркотики среди молодежи Слободы. В том числе было и покушение на самого Андрея. Ночью подперли дверь дома снаружи и подожгли, но караульные вовремя заметили, успели вытащить Андрея. И выходило так, что провокации в анклавах начались примерно в одно и то же время. В палатку зашел Юра, который на улице знакомился с командиром ополчения Слободы.
«Николаич, форт вызывает. У тебя опять станция села, наверное».
«Что там?»
«Аслан поговорить хочет, домочадцев забрал. Ждет на пассажирском пирсе. Тут как раз трактор с кирпичного. Сейчас прицеп разгрузят, можем доехать».
«Да, передай, что скоро будем. Антон Васильевич, вы с нами?»
«Нет, мне надо закончить с анкетированием».
«Хорошо. Отец Андрей, а вы как более-менее устроите быт, сообщите. Кроме духовной заботы о людях, мне есть еще что вам предложить. Вы же профессиональный столяр?»
«Верно».
«Ну вот, в учебный центр пойдете? Детишек учить молоток да стамеску в руках держать?»
«С удовольствием. Своих детей Бог не дал. Так их у меня теперь целая рота».
«Вот и славно». Несмотря на то, что трактор весьма резво катил по дороге, добрались до пирса лишь спустя 40 минут и изрядно растрясли внутренности, по поводу чего Иваныч неоднократно матерно высказывался в адрес китайца Вани, который снабжал стройку новой слободы кирпичом для будущих печей, но добрались без жертв. Ваня лихо подвернул к таможенному посту у пассажирского пирса.
«Приехали!»
– радостно заявил он, остановив трактор.
«Шумахер, блин!»
Иваныч кряхтя вылез из прицепа. Аслан разговаривал с женой, стоя на баке буксира, и, увидев нас, отправил ее, сказав что-то вслед. Так кивнула, а он помахал нам рукой.
«Поднимайтесь!»
Юра взбежал по деревянным сходням первым, осмотрелся и кивнул нам с Иванычем.
«Я ваш должник!»
Аслан сначала поздоровался с Иванычем, потом со мной.
«Поговорить надо. Пойдемте в каюту».
Расселись в тесной каюте, открытый иллюминатор особо освежающего эффекта не создавал, и я присел у двери, не закрыв ее, чтобы хоть немного протягивало.
«Значит, устаканилось у тебя все?»
– спросил Иваныч и потянул сигарету из пачки, которую Аслан положил на стол рядом с пепельницей и зажигалкой.
«В целом, да. Не без вашей помощи и помощи вашего человека». «Это кого?» «Толик, новый хозяин гостиницы на пристанях, он же человек вашего полковника».
«Макарыч расстроится», –
наигранно грустно сказал Иваныч.
«Резидента раскрыли».
«Нет»,
– помотал головой Аслан.
«Про это знаю только я и Араик. Он, кстати, привет вам передает».
«Спасибо, у него как дела?»
– спросил я и подвинулся, пропуская супругу Аслана, который принесла напиток светлого цвета в графине на подносе.
«Аллах хранит его!»
Чуть улыбнулся Аслан. Я обратил внимание, что в лице его что-то изменилось. Появились еле уловимые черты постоянного мыслительного процесса, постоянной готовности к чему-то. Он был опрятно, впрочем, как всегда, одет. Гладко выбрит, даже парфюмом каким-то несет. Но вот было некое напряжение.
«Что тебя беспокоит?»
Спросил я и плеснул в граненый стакан, как оказалось, яблочного сока. Холодного и не сильно сладкого.
«Беспокоит новая бригада, которая теперь хозяйничает в моем поселке».
И Аслан начал излагать доводы, догадки и предположения, которые мне были уже известны. Я выслушал его и спросил.
«И что ты предлагаешь?»
«Еще пока не знаю. Просто хочу заручиться твоей поддержкой, если что-то случится. У нас ведь с вами всегда все гладко было, без претензий. Торговали, строили. Можем и дальше жить, как добрые соседи и друзья».
«Конечно, можем и будем. Но, Аслан, пока ничего не должно случиться. Ты меня понимаешь? И если ты что-то задумал, мы должны об этом знать. Это, как ты выразился, бригада не из яслей вывалилась, а очень и очень серьезная группа военных специалистов. Они на уши весь лесной за полчаса поставят и подавят любую твою попытку что-то сделать. Все твои догадки в целом верны. Мы знаем об этом и принимаем кое-какие меры».
«Хорошо». Аслан тяжело вздохнул. «Но время идет, и они принимают меры. В ближайшем будущем в старой школе, где они расположились, состоится встреча. На ней будет кое-кто из Лунева, будут из Лесного влиятельные люди и еще какие-то непонятные барыги».
«Хм, я задумался. И о целях этого сходника тебе тоже известно?»
«Кое-что, и за это надо Арайку спасибо сказать».
Аслан достал из кармана моток провода с наушниками от мобильного телефона, крутого вида авторучку, только немного толще обычной. Снял колпачок, вставил в разъем в гнездо и протянул нам с Иванычем по наушнику.
«Сами послушайте».
Фоном играла какая-то музыка, были слышны разговоры. Я узнал голос Арайка, который предложил кому-то салат и пожелал приятного аппетита. Потом щелчок.
«Слишком много на себя берет, делает дальние форты. Слыхал, что они бригаду араба на ноль помножили? Вот, угольком барыжит. И сидел бы тихо. У нас был барабан на его острове, но после того, как твой человек засахатил всю тему и не смог его убрать, только радиопереговоры их слушаем, шифруют. Собрать тех, кто под нас готов лечь. Сначала угольный разрез отжать, там у них охрана есть, но людей мало. Можно ушлепкам с того большого острова тему накинуть. Пусть они сначала сунутся. Подождать, пусть расслабятся».
Потом опять что-то зашуршало, щелкнуло, и запись кончилась. Мы с Иванычем еще несколько секунд сидели, наклонившись головами друг к другу.
«Такие дела, Сергей. Этим собакам мало того, что они уже взяли. Они хотят чужое. Мало, что они натворили. Они хотят еще. А на словах Араик велел передать, что через неделю они все соберутся в старой школе».
«Что ж, спасибо». Я вынул наушник. «И Арайку от нас привет передавай. Возвращайся в лесной. Через столько я с тобой свяжусь. И, пожалуйста, сам ничего не затевай».
«Договорились».
Аслан кивнул, хоть и было видно, что некий план собственной акции у него есть.
«Но пообещай, что позовешь меня драться с этими шайтанами».
«Уж это без тебя точно не обойдется. Обещаю». Больше ничем сегодня я заняться так и не смог. Просидел до вечера на пристанях, свесив ноги с пирса, пытаясь собрать в кучу мысли и наблюдая, как по заливу рассекает санитарный катер. Иваныч принимал зачеты по судовождению. Потом дождался с работы Светлану. И мы, прикупив в ресторанчике у Паши и Аркаши всякого вкусного, отправились на хутор ужинать, кормить детей и бабу Полю. Михалыч в связи с производственной необходимостью завис у слабачан на ближайшие пару дней.
День 494. Остров Сахарный.
Не спится. После 3 часов ворочанья и попыток уснуть, Света меня вежливо послала. Точнее, попросила уступить место на нешироком топчане Алешки, а самому что-нибудь придумать. «Сережа, я не высплюсь, а у нас завтра полноценный прием в кабинете».
«Хорошо, пойду во двор, может, на свежем воздухе усну».
Я аккуратно достал Алешку из кровати и положил его на свое место. «Ну, спите». Я по очереди поцеловал жену и сына, оделся и вышел во двор. Юра встал с лавки, рядом с поленницей. Брякнул ремень на антапках. Хорошо сидел, в тени. Его и не видно было, пока не поднялся, подставив лицо под слабый свет одного из 3 фонарей на весь хутор. По дороге, мимо дома Михалыча, прошли 2 патрульных. Ребята местные, не из форта. У одного дробовик на сгибе локтя, у 2 СКС на плече, стволом вниз. У обоих на рукавах красные повязки с надписью «Патруль».
«Ты чего, Серег?»
Прошептал Юра, повесив автомат на плечо. «Не могу уснуть. Ты один, что ли, дежуришь?»
«Нет. Ребят отпустил поспать. Вон они под навесом столовки на лавках храпят. Слышишь?»
Я прислушался. И действительно, со стороны общей фермерской столовой доносился весьма музыкальный храп спящего дуэта. Я улыбнулся и сказал.
«Музыкально. Даже будить жалко». «Что случилось?»
«Да ничего. Пока. Просто спать никак не получается. Кругом тишина. Вот я подумал, пойти домой, там посидеть, мозгами пошевелить. Но ты же за мной увяжешься».
«Конечно».
«Тогда буди своих морпехов и пошли. Там у меня покемаришь». Тишина. Слабый, еле уловимый ветерок освежает приятной прохладой. Доносится запах дыма. По дороге от фермы до жилого поселка через каждые 500 метров горят костерки. Света от них не сказать, что много, но во всяком случае они не позволяют ночным патрульным споткнуться и расквасить нос в кромешной тьме тропической ночи. Шли молча, и как только за очередным поворотом показался свет первого поселкового фонаря на перекрестке, я спросил Юру.
«Что, кстати, познакомился с командиром дружины слободчан?»
«Да, мы с ним знакомы. Тогда еще, когда в Слободе периметр усиливали после шухера у артельщиков. В этом, как его,
Лас-Вегасе?»
«Точно».
«Стой, кто идет?» От пачек с кирпичом у стены завода шагнул боец. Был и второй, но того не видно. Только слышно, как он со спины заходит.
«Туман!»
Сразу от греха сказал пароль Юра. Мальчишки молодые, шибанут еще от пуза очередью с перепугу.
«А, тащи, сержант! Ветер!»
Боец назвал отзыв. Опустил оружие и подошел ближе.
«А вы чего? О, доброй ночи, Сергей Николаевич!»
«Нормально все, молодцы, а мы воздухом дышим», — сказал я. «А как у вас служба?»
«Спокойно все», — ответил часовой, махнув рукой, а потом поймал на себе взгляд Юры, вытянулся и отчеканил. «Товарищ сержант, за время несения службы происшествия не случилось!»
Спустились до дома. Я остановился у калитки. Промзона, склады ГСМ, пассажирские и служебные пирсы светятся огнями. Луч тепловозного прожектора с вышки таможенного поста медленно скользит по проливу. Сдержал Палыч обещание. Все важные объекты осветили. И слышится монотонный гул со стороны ТЭС. А жилой район весь в темноте, за исключением освещенной дороги. От перекрестка над моим домом до пассажирских пристаней.
«Оперативный дежурный 22-му».
Прошипела радиостанция у Юры на разгрузке.
«В канале».
«Буди, Николаевич. Диспетчер аэродрома сообщил, что борт Макарыча на подлете. Товарищ полковник созывает всех на оперативное совещание».
«Понял».
«Ну вот, Юра. Я накинул на место проволоку, запирающую калитку. В форту, покемаришь».
«Да уж».
Юра поправил ремень автомата на плече.
«Надо поспать, а то что-то мне подсказывает, что после оперативки уже не получится».
В ответ я только кивнул, и мы быстрым шагом пошли к форту. Заскочил на узел связи, заменить наконец-то радиостанцию, и, прихватив журнал радиоперехватов, сразу отправился в цоколь здания комендатуры. Пока еще все соберутся и прибудет Макарыч, растопил кипятильник, налил воды и решил почитать справку, подготовленную прокурором. Повыше над столом закрепив провод, на котором висела автомобильная фара и неплохо освещала все помещение. В докладной Антона Васильевича было все без воды, по существу, и в основном цифры. Выходило, что всего слободчан прибыло 730 человек. Среди них кадровых военных лишь двое. Один тот самый командир народной дружины, капитан Николаев, танкист, а второй был весьма интересным персонажем. Майор Кононов, офицер запаса морского спецназа ТОВ, который в Слободе скромно занимался тем, что перешивал всякую старую одежду под новые климатические условия, чинил обувь и понемногу скоряжничал. В запас он вышел за 6 лет до волны, комиссован по совокупности ранений. Но пометку насчет него я сразу же сделал у себя в ежедневнике. Даже если он не строевой, то уж знаний передать может превеликое множество. И в оперативном штабе ему самое место. Также за счет слободчан мы получили следующих специалистов. Ветеринар, фельдшер скорой помощи, фармацевт, реаниматолог. Это что касается медицины. Один преподаватель вуза, физик. Две студентки педагогического института. Воспитатель детского сада. Один инженер-энергетик и один прораб. Машинист тепловоза,
штурман с рыболовного сейнера. На этом все, что касается специалистов. У остальных были специальности, никак не укладывающиеся в современные реалии. Либо не было образования вообще. Зато было много молодежи и детей. Практически 2/3 от всех слабачан, которых отец Андрей вытащил из подростковых банд, притонов и нищих окраин анклавов. Низко, чуть ли не цепляя брюхом деревья на вершинах сопок, рассекая воздух лопастями, пролетел вертолет. Непонятно, но откуда-то взялся мандраж, как предчувствие событий, которые начнут свершаться в ближайшем будущем. А может и от того, что к утру будут приняты решения и отданы приказы, исполняя которые могут погибнуть люди. Наши люди. Но другого выхода нет. У нас был период, когда нам никто не мешал, за редким исключением. Мы жили, работали, договаривались с другими анклавами, а потом успешно торговали и сотрудничали. Неимоверными усилиями создали то, что имеем. Но не всех радует успех соседей. И пришло время показать, что мы мирные люди, но наш бронепоезд на запасном пути.
«Ты чего, Юр?»
Я повернулся на скрип двери, в проеме которой показался Юра.
«Да все, проснулся, блин!»
Он спустился по ступеням и присел на нижнюю, положив автомат на колени.
«Добро присутствовать на оперативке!»
«Добро? Только сначала дуй, наверное, в слободу!» Я подошел к столу и прочитал запись в своем ежедневнике. «Ага, дуй в слободу и тащи сюда их главного дружинника и майора Кононова. Есть там такой!»
«Хорошо, я быстро, на квадрике ГБР сгоняю!»
«Аккуратно!»
«Есть аккуратно!»
Ответил Юра и выскочил за дверь. «Тоже волнуется, видно по нему!» Из угла, где на нескольких кирпичах стоял вагонный кипятильник, начал доноситься характерный шум закипающей воды. Ну вот, Макарыч как раз на кипяток прибудет. Спустя полчаса со стороны ворот форта послышался шум и разговоры. Через минуту дверь распахнулась. «Да, поднимайтесь в кабинет для совещаний. Всех оповестили». Макарыч остановился в дверях.
«Так точно», – услышал я голос Максима.
«Сообщи, как все соберутся». Ответил Макарыч и, войдя в свои апартаменты, бросил у двери тяжелую холщовую сумку.
«Как здоровье?»
Я встал из-за стола и протянул Макарычу руку. «Твоими молитвами, Сережа». Макарыч ответил рукопожатием. Он был сосредоточен. Лицо каменное. Лишь на мгновение проскочила улыбка. «Чай-то не весь выпил?»
«Кипяток поспел и чай заварил».
«Ну, давай, пока есть время, пошушукаемся». Макарыч прошел к умывальнику, сполоснул руки и, погромыхав у небольшой полки рядом с кипятильником, подошел к столу с двумя стаканами в подстаканниках с логотипом РЖД. «Наливай, а то в горле пересохло. Не люблю я летать».
«Давай».
Я снял полотенце с чайника и разлил заварки по стаканам. «У вас тут как?»
«Спокойно и все по планам».
«Хорошо, что спокойно». Макарыч по очереди налил в стаканы кипяток. Вернулся к столу и, наконец, уселся. «Уф, есть у меня важная информация. Очень важная».
«Насчет большой сходки в лесном?»
Попробовал угадать я. «Нет, Сережа, с тобой неинтересно». Макарыч отпил горяченного чая и даже не поморщился. «Да, насчет нее. Откуда знаешь?» Я поведал безопаснику о нашей со Славном встрече и максимально точно постарался пересказать прослушанную запись со шпионской китайской авторучки. Коих до волны продавалось на рынках множество моделей и расцветок за сущие копейки. «Значит, все сходится, и информация майора Зуйкова подтверждается».
«Зуйков это...»
«Да, тот самый, бывший сотрудник ЧВК. А еще он снайпер-разведчик из ГРУ. И с головой у него очень плохо все».
«Ты его привез?»
«Боже упаси!» Макарыч замахал руками. «Оставил у Фимы под присмотром Константина и Гориллы».
«Годзиллы», – поправил я его.
«Один хрен, там такая гора мышц, что и не поймешь, горилла или Годзилла. Фима уже стонет от него».
«Что такое?»
«Так он ест как не в себя».
«Понятно».
Я улыбнулся. «Что еще?» Зуйков дал точные координаты базы АА. Он, кстати, и руководит процессом оттуда. Ну и наши летчики подтвердили по базе.
«По той воинской части железной дороги?»
Да, до волны эту воинскую часть через разного рода коррупционные схемы продали в частные руки. К тому времени она была расформирована. Но странным образом все имущество осталось на месте. ЧВК ей периодически пользовалась до волны. По большей части использовали ВПП. Ну, не суть. Наш заклятый друг Артур Андреевич выдумал себе замысловатый многоходовый план. При наличии своей маленькой армии профессионалов он решает две задачи. А именно, за счет продажи вооружения заработать золото и прочих материальных средств, чтобы сдержать своих цепных псов. Вдобавок были наняты или созданы банды из уголовников и просто из людей, возжелавших легкой наживы. Параллельно, по замыслу Артура Андреевича, между анклавами, которые получили оружие и боеприпасы, должны были вспыхнуть конфликты, что отчасти получилось. А потом он, весь такой спаситель, придет со своими наемниками, прогонит бандитов-супостатов и, прямо сказать, подомнет анклавы под себя. В общем, все симптомы наполеоновской болезни налицо. Но надо отдать должное. План простой, прямой как лом, и должен был сработать. Но есть Сахарный и есть Лесной, со злым и гордым чеченом во главе. Есть Лунева с остатками мотострелковой бригады, где хотят жить так, как научились и привыкли за прошедшие после волны время. Дальше понятно?
Вполне.
Вот и хорошо.
Все собрались. В дверях вырос Максим. Доброй ночи, Сергей Николаевич.
Привет.
Поднял я руку в приветствии. Да, сейчас идем. В сопровождении Юры форт покинул лишь к обеду. Времени было мало. Надо было успеть попрощаться со Светланой, собраться и выходить в море. У меня была своя миссия. И как ни уговаривали меня на совещании остаться на время проведения акций на Сахарном, я всех послал, почти в грубой форме. Я хотел достать Артура Андреевича, так что аж челюсти сводило. Достать и наказать. Хотя в целом, для всей цепочки спланированных сегодня ночью операций, это было весьма второстепенной задачей и заключалось в захвате базы ЧВК. Но для меня задача главная. Для островитян постарались не создавать никакой видимости подготовки к чему-либо. Все группы и корабли уходили ночами. Через Лидию Васильевну и Игната Усольцева инициировали проведение турнира среди молодежи по шахматам на базе учебного центра. Мало того, Федору было дано задание приступить к планировке участка у пасечников под строительство спортивного городка с волейбольной площадкой и футбольным полем. Также было объявлено, что навигация для торговли откроется через 10 дней. В общем, постарались распространить атмосферу спокойствия. А то, что резко сократилось количество личного состава форта, рота ополчения убыла куда-то с заданием, и вообще внимательный человек поймет, что пошла какая-то военная движуха. Но все это путем распространения информации через ведомство Макарыча списали на освоение новых территорий, что отчасти было правдой. Миша со своей артелью занимались транспортировкой топлива. Много разговоров и рабочей суеты было вокруг Иртыша. Да и прием специалистами там уже начался. Кумач на крейсерской скорости шел к устью реки Новой. И на этот раз я не был в составе экипажа, а возглавлял боевую группу из 30 бойцов, в состав которой входили отделение морпехов под командованием Юры, отделение ДШБ, отделение разведки и два расчета подносов, 82-х минометов. Пока доберемся до Тартуги, у меня есть целые сутки, чтобы привести в порядок тот хаос мыслей, который творится в голове, и в спокойной обстановке осмыслить все, что обсуждалось на оперативном совещании.
«Значит, зачистка и штурм новой земли откладывается на неопределенный срок?»
Отвлек меня Юра от изучения разведданных, полученных через ведомство Макарыча, им же собранных воедино и проанализированных. «А штурма и зачистки новой земли не будет. Сначала будет ультиматум с предложением сдать оружие. И если его не примут, то будет работа градов и гаубичной артиллерии по площадям. Корректировщики, стараниями Эрика, уже на местах».
«Хм, нормально. Чего тянуть кота за яйца?»
Юра хмыкнул.
«Староверы, интересно, продержатся?»
«Надеюсь, что да. Кроме того, что мы помогли им с боеприпасами, больше ничем пока помочь не можем».
У восточного форта еще 4 посудины пиратских на дно пустили.
Да, я читал оперативную сводку. И надеюсь, этим мы тоже помогли заблокированным в своей деревне староверам.
Еще бы. Теперь по архипелагу обстановка вроде относительно спокойная. И пираты обходят архипелаг с севера, чтобы попасть к морским путям у Новой и Северной, что очень затратно по топливу. И вообще, как мне кажется, геморройно.
Угу. Снова погрузившись в чтение, ответил я. Юра понял, наконец, что мне сейчас не до разговоров и ретировался на палубу, устраивать построение морпехом. В предрассветных сумерках кумач швартовался на самом дальнем пирсе артели грузоперевозчиков в Тартуге, спустя сутки перехода. Было тесновато, но Иваныч и боцманская команда, как всегда, виртуозно и без лишней спешки выполнили мероприятие по швартовке. И я услышал по громкой: «Стоим 10 минут, пассажиры нахер с пляжу». Иваныч, если говорить откровенно, на меня был сердит. И из-за того, что ему от меня досталось на оперативке, он настойчивее всех пытался отговорить меня от руководства отрядом. И вообще давил на то, чтобы я оставался на Сахарном, пока все не решится. И из-за того, что кумач и, собственно, Иваныч с экипажем ушел в резерв на время проведения цикла операций. Наш флагман поднимется по новой до самых верховий и останется у Ганшина до особых распоряжений и для охраны нашего аэродрома подскока. Василек на 4 километра прикроет подходы к аэродрому, а рапира на корме защитит от бронетехники, если таковая объявится. Накинул на плечи РД, стянул со шконки тяжелый баул и отчего-то вдруг перекрестившись, вышел из каюты. Почти все пассажиры уже сошли на берег, где нас встречал Костя, его друг и напарник Годзилла, а также неприметного вида мужчина, облаченный в выцветший КЗС. Оружия и какого-либо снаряжения при нем не было. Ростом небольшим, лицо незапоминающееся. Разве что коротко стриженные волосы были совершенно седые. Юра, что ожидал меня у трапа, взял баул и пошел вниз, а я повернулся и посмотрел на мостик. Иваныч, высунувшись по пояс в большой прямоугольный иллюминатор, показал мне кулак и крикнул:
«Башку береги и не лезь под молотки!»
«Постараюсь, а ты будь на связи», – ответил я и сошел на берег. «Здравия желаю», – подошел ко мне Костя, когда Юра тихо скомандовал всем строиться у кромки леса.
«Привет», –
пожал я ему руку и кивнул на Седова, спросил:
«Это Зуйков?»
«Да, за ним Годзилла присматривать будет. Ну что, я радио с инструкциями получил, все готово, артельщики ждут».
«Да, давай по плану, чтоб особо не отсвечивать здесь».
Вся моя боевая группа, больше похожие на каких-то переселенцев, одеты кто как, у всех неподъемные рюкзаки и баулы, в сумерках быстро погрузилась в мотобот и самоходный плот, что ждали нас у берега на окраине артельного поселка. Нам предстояло подняться по течению и высадиться на берег там, где когда-то состоялась сделка с людьми АА. Там нас ожидают наши сталкеры с арендованными в Лунево 2 бортовыми КАМАЗами. А дальше предстоит путь на запад. День 502. Поселок Лесной. Это утро пирсы поселка Лесной охранялись с особой тщательностью. Хозяин гостиницы на территории бывшего торгового представительства острова Сахарный вышел в небольшой внутренний дворик и, закурив, облокотился на калитку.
«Народу там много проживает?»
Внимательно осматривая территорию и пирс, прилегающий к гостинице, к калитке подошел неплохо экипированный, вооруженный валом мужчина, возрастом ближе к 40. Еще один такой же человек крутился у торговых рядов, где начиналась суета, сновали повозки, грузчики таскали тележки и тюки.
«А ты с какой целью интересуешься?»
Толик оценивающе посмотрел на подошедшего вояку.
«Хотелось бы порядка сегодня. Никого подозрительного нет у тебя?»
«Чудак человек. Сегодня, главное, порядка хочется. А завтра и вчера?» – хмыкнул Толик.
«А ты не зубоскаль. Мы про тебя тут разузнали. Борзый ты».
«Так и ваша компашка ромашками не гадит. И слухи всякие про вас ходят. Ты брови-то не хмурь. Бди за порядком у себя. В старой школе. А тут не все вашу власть признали».
«Вот сегодня все и решится. А потом с тобой, похоже, придется решать».
«Решалку-то отрасти сначала». На фронтоне гостиницы скрипнула низкая дверка, ведущая на балкон, крышу 20-тонного контейнера, по периметру обложенную мешками с песком, на который вышел крепкого сложения парень в тельняшке с зеленой полосой и выгоревшим на солнце некогда зеленом берете.
«Что, Толя, проблемы?»
Бывший пограничник пристроил на мешке РПК. «Да, вот тут товарищ интересуется, нет ли у нас подозрительных постояльцев».
«А товарищу не похер ли?» «Я же говорю, борзые вы тут».
Недовольный разговором, вояка сплюнул себе под ноги и медленно пошел к торговым рядам, бросив через плечо.
«Поговорим еще».
«Обязательно поговорим». Толик выщелкнул окурок в ржавое ведро у калитки. Внешне на пристанях все было как всегда. Разве что обменник золота в контейнере, где всегда сидел старый чечен, теперь был закрыт. У пирса, принадлежащего теперь гостинице, была пришвартована пара плотов, несколько лодок с различными видами моторов, в основном все самоделки, и морской трамвай. По сути, тот же плот, из новоделов. По неким сооружениям, а-ля сарай с окнами и мотором, от какого-то грузовика на корме. А в гостинице, еще со вчерашнего вечера, все в полной боевой готовности. 15 хорошо вооруженных человек готовы по команде занять круговую оборону на первом этаже. В зале ресторана под брезентом на полу стоит АГС-17 и вязанка из 5 РПГ-26. На втором этаже, в тени мансарды, также накрытый брезентом корт на станке. «Что, мужики, предлагаю плотно пожрать с утра, так как потом неизвестно, когда все устаканится». Толик вошел в помещение ресторанчика.
«Согласен»,
сказал майор Маслов и посмотрел на настенные часы с циферблатом, расчерченным под новый временной период.
«Хотя, несмотря на жару, я бы водочки маханул грамм 200».
Командир отряда пограничников уже давно неофициально на службе в СБ Сахарного, а официально и для всех руководил охраной гостиницы Толика.
«Водочки потом».
Толик проверил радиостанцию у себя на поясе.
«Ладно, пойду повару скажу, чтоб завтрак поплотнее сварганил».
Через полчаса к гостиничному пирсу пришвартовался буксир Аслана, а со стороны поселка на пирс въехали две телеги с тюками горой. Десяток грузчиков стали бегать от телег к буксиру. А спустя 20 минут погрузка была завершена, и никто из окружающих не обратил внимания на то, что к телегам не вернулся ни один грузчик. У старой двухэтажной школы, еще сталинской постройки, было многолюдно, хватало и техники. За оградой школы у ворот застыли БТР-80 и МТЛБ. Десантные люки нараспашку. Еще бы, время сиесты, и добровольно лезть в эти микроволновки никто не хочет. Экипажи рядом расположились под брезентовым навесом на импровизированном КПП, построенном из снарядных ящиков, набитых землей. В школьном дворе стоит КШМ-ка на базе ГАЗ-66. Все двери тоже открыты. И в одной из них сидит человек в разгрузке на голый торс и тельняшке на голове в виде банданы. И что-то говорит в микрофон гарнитуры. Рядом с шишигой дымила армейская походная кухня, в которой от новенькой с виду брезентовой 10-местной палатки лениво шагал боец и нес в руках с десяток армейских котелков. Наконец, словно поступила какая-то команда, и людей, толпящихся у ворот, стали запускать. На крыльцо школы вышел еще один бывший сотрудник ЧВК и, указав гостям на дверь, сказал: «Сначала досмотр в фойе, пукалки, у кого с собой, там оставляем. Потом в актовый зал проходим. За осмотр обедки не кидаем, понимать должны». Гостями были разные люди. В основном те, кто решил воспользоваться ситуацией творившегося недавно беззакония и, заручившись поддержкой новоявленных хозяев лесного, застолбить за собой теплые места и подвинуть конкурентов. Недовольные режимом в Лунево, представители разгульного Лас-Вегаса, из Амурки кто-то явился, отчего стоили несколько человек явно арабской внешности, сошедшие сегодня утром с мотобота, прибывшего со стороны Новой Земли. Весьма колоритные, бородатые мужчины. Когда последний из гостей зашел в здание школы, встречающих их вояка внимательно осмотрел прилегающую территорию. Удовлетворившись увиденным, довольно кивнул и хотел было тоже зайти вовнутрь, но задержался в дверях, уставившись в небо и произнеся вслух: «Это что за херня?» Сначала с нарастанием донесся звук лопасти вертолета, а потом из-за сопки показался К-27. На пятиметровом тросе под вертолетом болталось изделие из стальной трубы диаметром 530 мм. Двухвинтовая машина накренилась вперед и на большой скорости стала приближаться к зданию школы.
«Какого хера там стоим?»
– заорал вояка от дверей школы на экипаже бронетехники, которые тоже вывалили из КПП посмотреть на вертолет.
«Завалить его! Живо!»
Вертолет на секунду завис над зданием школы на высоте 50 метров. Качнулся, трос отцепился и двухметровый отрезок трубы камнем полетел вниз. Пробил шиферную кровлю, старые деревянные перекрытия. Башня БТРа, поспешно занятая стрелком, крутнулась на 180 градусов. Ствол КПВТ дернулся, огрызнувшись длинной очередью трассеров вслед вертолету, пилот которого уже уводил машину в сторону моря, умело нырнул в распадок. Взрыв прогремел в момент, когда из окон школы в панике начали выскакивать люди. Он был такой силы, что стены первого этажа разлетелись на сотни метров вокруг, а две трети здания просто сложилось в дыму, огне и обломках. Одновременно со взрывом от рухнувшего здания, неподалеку от школы, которые местные жители еще не до конца разобрали на стройматериалы, метнулись две реактивные струи в сторону бронетехники, а потом, как по сигналу, кто-то открыл огонь на подавление всего, что шевелится и движется рядом со школой. Горела бронетехника. ГАЗ-66 взрывной волной опрокинуло на бок. Кругом гарь, копоть, контуженные люди. Тех, кто пытался вставать на ноги и сориентироваться в пространстве, тут же настигали пули невидимых стрелков. А потом, после разрывов двух зарядов шмелей, в оконных проемах уцелевшей части здания выстрелы прекратились. Так же внезапно, как и начались. Но одновременно с этим к месту бойни с трех сторон стали приближаться вооруженные люди. Несколько групп по 10-15 человек.
«Чейбе!»
Эрик выстрелил в потянувшуюся к нему из-под траков МТЛБ обгоревшую массу, отдаленно напоминающую человека. А потом повернулся к выстроившейся цепью группе и выкрикнул.
«Медленно! Внимательно! Вперед!»
Со стороны поселка стали доноситься выстрелы. На пристанях тоже завязалась перестрелка. Но быстро стихло. Тот же день. Поселок Лунёво. Уже третий день Фима никак не мог справиться с постоянной трясучкой во всем теле. Сводило ноги от напряжения. Руки тряслись так, что попить, не расплескав на себя воду, было невозможно. Всему причиной ответственность и задания, возложенные на него руководством острова Сахарный. Но сегодня все должно закончиться, и Фима ждал этого момента как избавления. Пытался пообедать и косился на радиостанцию, стоящую на столе. Из динамика рядом доносился монотонный эфирный фон.
«Внимание! Внимание всем группам! Шторм! Повторяю, шторм!»
Открытым текстом, без всякого шифрования, пришло сообщение из оперативного штаба.
«Да за что же мне это?»
– воскликнул Фима после того, как в очередной раз его рука дернулась, не донеся ложку супа до рта, в момент, когда ожила рация. Фима стал торопливо собираться, попутно вытирая изрядно потрепанную, но до этого момента чистую жилетку полотенцем. В торговом представительстве, кроме него и двоих охранников, уже сутки никого нет, а на недавно построенной пристани на одном из кранцев из автомобильных шин висит табличка «Торговое представительство закрыто на учет».
«Володя, таки же берите лодку и плывите!»
Фима вышел на крыльцо маленького щитового домика, примыкавшего к строящемуся большому складу, и прикрикнул на парня, что сидел на куче из толстых канатов. Схватив СКС, что был приставлен к стене домика, парень подскочил и побежал по пирсу, громыхая по доскам тяжелыми ботинками. Спустился в одну из алюминиевых лодок, в которой под брезентом стояли несколько канистр с бензином, и завел мотор. Фима проводил взглядом лодку, что, глиссируя, удалялось вверх по течению новой, приближаясь к правому берегу. Вздохнул и стал присматриваться к берегу напротив Тартуги, то есть к пристаням Лунёво, и к самому ПГТ, что малоэтажной застройкой рассыпался по склонам сопок.
«Началось!»
К Фиме подошел второй охранник, тоже из прикомандированных срочников из форта.
«Боюсь, что да».
«Отчего боитесь?» – не понял охранник.
«Последствий, молодой человек, последствий!»
Ответил Фима и вернулся в домик, ожидать новых вводных, если таковые поступят. В ответ боец только хмыкнул, отметив про себя, что Фима всего на пару лет его старше, а такой важный, что капец. Но не успел Фима закрыть за собой дверь, как со стороны Лунева слабый ветер донес звук трех взрывов с небольшим интервалом. Переполох в Лунева, конечно, случился. Даже пожарный КамАЗ из депо примчался к месту взрыва, а также несколько машин местных сил правопорядка. Но им оставалось только осмотреть развалины небольшого коттеджа на окраине Лунева, в котором, с некоторых пор, обитала некая группа вооруженных людей, серьезных таких. Местные законники сделали вывод, что это была вылазка бандитов, которых развелось в окрестностях достаточно. Или кто-то устранил конкурентов-наемников, расстреляв коттедж из РПО «Шмель». Три стрелянных тубуса обнаружились неподалеку, в канаве. В поселке, конечно, ввели усиленный режим патрулирования, но навигацию закрывать не стали и лишь более внимательно досматривали плавсредства у пристаней. А вверх по течению, к верховьям, стремительно неслась моторная лодка, что подобрало у обрывистого берега в километр от Лунева двоих пассажиров.